Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня мы начинаем цикл лекций о связи науки и каббалы. Мы постараемся изложить обе стороны в этом диалоге. Вместе с нами сегодня каббалист, профессор онтологии, доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем!
Химик, технолог, доктор Вадим Плинер.
Добрый день.
И я, профессор-исследователь в области релятивистской квантовой химии из Тель-Авивского университета, доктор Эфраим Лиав. Мы бы хотели бы начать наши беседы с вами с очень актуальной темы как в науке каббале, так и в обычных науках – это восприятие реальности.
Пожалуйста.
Мы, собственно говоря, являемся вашими учениками уже несколько лет, и мы с Вадимом это много раз обсуждали, что именно нас подкупило в тех уроках, которые мы стали слышать у вас. И это прежде всего то, что вы характеризовали с самого начала каббалу как науку. Угу. Даже не просто как науку, а как сверхнауку, науку, которая является источником всех других наук. И это, конечно, для нас было очень интересно и важно услышать. Мы знаем, что критериями обычных наук являются такие параметры, как объективность, беспристрастность, четкость и строгость формулировок, использование математического аппарата, экспериментальность. Очень важно, чтобы можно было науке эти все проверить. Хотя в настоящее время надо признать, что очень многие из этих критериев они реально не соблюдаются в действительности. Так вот, самый первый вопрос. Какие критерии позволяют нам говорить о каббале как о сверхнауке?
Проблема с каббалой в том, что она не может быть доступна любому человеку, который вот просто отзанимался пару лет в университете, и он уже ученый, допустим. Ну, начинающий, конечно. Потому что в каббале необходимо дожидаться внутренних изменений. Когда ты начинаешь воспринимать мир в соответствии с совершенно новыми своими собственными личными свойствами, которые в тебе проявляются под воздействием особой, ну, я бы сказал, тренировки, что ли. И тогда ты начинаешь ощущать его в развернутом виде. То есть, поднимаясь над своими прошлыми свойствами и наблюдая свои прошлые, да и настоящие в том числе, ощущения со стороны. И вот эта вот реальность новая, которая позволяет тебе быть исследователем самого себя. То есть, когда ты с более высокой ступени постижения ощущаешь свою одновременно настоящую ступень, животную, только мы ее так называем, потому что она зависит полностью, воспринимается полностью нашим животным организмом, животным телом. Вот каббалистом называется человек, который выходит на уровень постижения новых своих свойств и через них воспринимает мироздание, которое, естественно, кажется ему уже совершенно иным. Причем и наблюдает свое прошлое состояние. То есть то, что он воспринимает через 5 органов чувств животных, своих телесных, и то, что он воспринимает в новых 5 органах чувств, называемых духовных. Ну, это так называется, условно. Поэтому нам трудно говорить о достоверности, повторяемости, истинности этого восприятия, потому что оно в общем-то, является уделом лишь тех, кто дошел до этих изменений в себе. Но те, кто прошли эти изменения, они ощущают, постигают идентичные, в общем-то, совершенно равные, подобные ощущения. Они начинают разрабатывать свой собственный новый аппарат записи, воспроизведения, реакции. То есть, в общем, у них получается совершенно такая же наука, как наука нашего мира. Только она находится на другом уровне, на более высшем, можно сказать, ну просто другом. Вот. И там существует, тогда у них совершенно такие же понятийные, ну все, как и в нашем мире. Единственная проблема это только в том, чтобы подняться на этот уровень, породить в себе 5 новых органов чувств, чтобы через них начать воспринимать, в принципе, наш мир только в более широком виде.
Понятно. Но,
у меня есть вопрос.
Да.
Значит, у нас тут масса вопросов, но, наверное, нам придется прыгать через вопросы.
Неважно, в итоге мы как-то их оформим потом.
Проясним
более рационально, да.
То есть, работая с нашим миром, каббалист является как бы объективным исследователем, потому что наш мир с нашим миром. Он его видит со стороны, сверху, сбоку.
Да.
Ну, как мы с животным миром, растительным.
Да.
А когда каббалист работает среди себе подобных, то он тоже является, в общем-то, субъективистом поначалу. Потому что, я сейчас поясню чуть-чуть.
Да-да-да.
Потому что у каждого каббалиста, у каждого человека есть свой корень души наверху. Mm-hmm. И в соответствии с этим корнем, значит, у каждого она по-своему проявляется. И каждый каббалист, получается, он является субъективистом до той поры, пока не будет у нас гмар-тикун общий, когда все, так сказать, будут знать, кто где и зачем. Так?
Да. То есть каббалист может говорить только о том, что он воспринимает, и на этом уровне, на котором он воспринимает, на этом уровне он имеет право вообще выражать себя. И то в очень ограниченном виде, потому что на самом деле научное достоверное понимание всех уровней, до любого, даже самого маленького, оно завязано на все остальные уровни. До полного постижения, как вы сказали, гмар-тикун, полного исправления нашего восприятия. И поэтому даже самая какая-то промежуточная маленькая ступенька, в ней все равно остаются какие-то части ее не полностью постигаемые.
Угу.
И там мы ощущаем свою ограниченность.
И таких ступенек у нас?
125 ступеней, но каждая из них, она все равно ограничена как бы в шире. В глубину своего постижения. То есть невозможно понять ничего полностью до конца, пока мы не прошли все 125 ступеней, а в принципе такого человека пока еще нет. Так что, да, но каббала это признает, принимает, и поэтому в ней существует совершенно четкое понимание ограниченности.
Вот в свете высказывания известного очень профессора Файнмана про квантовую физику, о науке, которую никто реально не понимает, но хотя многие ее правильно используют. Является ли ситуация в Каббале аналогичной? То есть вот многие ваши ученики, они жалуются на то, что многие, скажем, вещи из ТАС они не понимают, но могут ли они использовать как-то?
Нет, мои ученики этого использовать не могут, кроме лишь тех, которые поднимаются уже на духовные ступени. Духовные называются просто выше наших обычных постижений через наши тела. То есть они ничего не понимают в том, что написано.
Понятно.
Это всего лишь изучение для того, чтобы развить в себе свои новые органы чувств. Когда человек читает, изучает и очень желает этого постичь, вот этот вот импульс внутреннего желания развивает его какие-то внутренние, еще не раскрытые свойства в нем. И он начинает понимать, ощущать. В принципе, я думаю, что это подобно тому, как и в нашем мире развивается человек. Тоже ведь он, что понимаем мы, когда мы рождаемся и как развиваемся? Нас толкает вперед любознательность, там, соревновательность, может быть, зависть и так далее. И мы таким же образом развиваемся, не зная к чему. Ребенок автоматически повторяет то, что говорят рядом с ним взрослые, не понимая совершенно, так сказать, смысла слов, и делает такие же движения, он даже не знает, что именно он делает. Вот так и в Каббале.
Тогда у меня есть вопрос несколько с другой плоскости. Вот в самом деле физики не понимают самых, можно сказать, корней физических законов, в том числе квантовой физики. То есть они реально их используют, как это правильно сказал Файнман. Так способны ли каббалисты обучить физиков физике вот тем основам, на которых реально физика стоит?
Мы с вами, в общем-то, наверное, понимаем, что самые простые вещи, не самые сложные, находятся в основе всего мироздания. Я думаю, что когда-нибудь будет связь между Каббалой и всеми остальными науками, и не только науками, и психологией, и обществоведением, и всеми прочими науками или методиками, теориями, которые использует человечество. Потому как Каббала – это наука о восприятии общего мироздания, миросозерцания, мировосприятия, то, конечно, она сможет дать основу всем остальным наукам. Именно вот в этой базисной основе их существования. Но когда это произойдет, я не могу сказать, потому что я лично не знаю, как найти контакт. У меня, правда, его не было. Может быть, мы найдем. У меня не было контактов таких с учеными именно для того, чтобы найти какую-то общую основу для каббалы и науки.
Имеется в виду в том числе и язык, наверное.
Тут проблема может быть в языке, который тоже надо, конечно, привести к какому-то сопряжению. Но я думаю, что тут не только... Ну, то здесь надо начать попытаться понять друг друга.
Понятно. Тогда еще один, может быть, вопрос в продолжении того, что вот мы знаем, что математика, математический аппарат в науках, он удивительно адекватно и точно способен описать нашу реальность. То есть, например, в квантовой электродинамике то, что сейчас люди считают свойства атома с такой точностью, которая просто фантастическая. И вот способна ли Каббала объяснить эту удивительную адекватность и эффективность математического аппарата, который есть? Многие ученые, математики и теоретические физики, они даже считают, что математика – это и есть как бы
что-то божественное.
Реальность, да.
И... Вы понимаете, в общем-то, конечно, математика, она, ее особенность в том, что она ни о чем предметно не говорит, с одной стороны, но с другой стороны, она очень конкретна. И вот это захватывает. То есть она является языком для абсолютно всех наук. Я не знаю, понимаете, практически Каббала, она тоже ведь вся построена на исчислении. И вся она построена на вычислении уровней, градаций, Вот как орбиты в атомах, как градуировка там электронных каких-то там зарядов и так далее, квантов и прочих. То есть все построено на вот этих вот единичках энергии, которые постоянно между собой каким-то образом обмениваются, контактируют, соединяются, разделяются, и в итоге это и создает в нас, воспринимающих эти все действия, создает у нас ощущение мира, сами ощущения наши из этого рождаются. Так что математика, она является основой, в том числе и каббалы. Потому что стадии, уровни, сферот от слова вычислять, да, сфера от слова, с одной стороны, это светиться, но с другой, но самое главное, сфера от слова лиспор.
Лиспор, да.
Вот. Так что все построено на таком же исчислении, как любые остальные науки. Без этого невозможно. Практически, если мы в науке каббала используем слова, которые вроде бы кажутся нам из психологии, из философии, даже описание каких-то, ну, легендарных, как бы, событий, сказочных, как бы превращения какие-то загадочные, там, типа волшебной палочки, там, как будто, или что-то такое. На самом деле нет. На самом деле это просто удобное описание таких превращений одних материалов в другие уровни, переходов и так далее. Потому что такой язык, он более краткий и понятен другому ученому без всяких проблем. Но если перевести его на математический язык, то это у вас получится из одного предложения целая книга.
Окей. Это очень...
То есть гематрия?
Это и с гематриями, да. Да и просто взять предложение, любое предложение из Торы, если вы возьмете, и если его, ну, каббала же не относится к этому предложению, как просто к какому-то повествованию. То есть Моше взял там чего-то и пошел куда-то, и чего-то там сделал. Значит, это какой-то энергетический уровень, на котором поднимается ощущение человека с одного уровня на другой уровень, при исполнении каких свойств, изменений каких. То есть это начинает просто расползаться в описании чего-то такого очень огромного. Это как для решения какой-то маленькой, может быть, математической задачи. Вам надо перед этим написать, может быть, целую книгу, которая введет в эту задачу, чтобы человеку было понятно вообще, о чем речь. Вот поэтому не так ясен, виден, выпуклен в каббале математический аппарат. Потому что они предложили сразу же другую его запись. Вот. А гематрии они... Да, но если мы возьмем, допустим, книги, которые написаны только языком гематрий, то они вообще непонятны. То есть в них невозможно уже прочесть ничего. Там одни буквы, и их перестановки там какие-то непонятные, со значками, сверху, снизу.
Ну, математика тоже непонятна для обычного человека.
Да, но...
Однако...
Да, в общем...
Так, вернемся чуть-чуть назад. А в принципе, что такое наука? Вот говорят, наука – физика, наука – каббала.
Да.
Наука – это самый край... передовой. Все остальное – это уже пройденный материал.
Да.
То есть, чем отличается каббала от обычных наук? В ней уже все пройдено.
Она, да.
Есть люди, которые уже все прошли. И нам нужно только повторить эту методику, пройти по их стопам. Книги Винокура тоже хорошо описаны.
Мы хотим, в принципе, мы и дальше подняться хотим.
Правильно. Вот поэтому я и подумал, что, в принципе, духовный путь открыт. То есть, начальная и конечная точка, они... определены и определены каббалистами. И все закончено. А вот как достичь эту окончательную точку, ну, то, что Биетой Ахашена, это вот наша, так сказать, работа.
Да. Но дело в том, что когда мы постигаем эту науку, то постигаем ее в своих инструментах, и хотя мы повторяем практические результаты предыдущих, уже прошедших все эти эксперименты ученых, каббалистов, но мы раскрываем это по-своему. То есть вот в итоге описания, они и идентичны, и не идентичны. Потому что здесь происходит связь между жестким экспериментом и его психологическим внутренним восприятием, а оно индивидуально.
То есть предсказать каббала не может события?
Нет, я не об этом. Я о том, что постижение каббалиста, оно является одновременно объективным и субъективным.
Правильно, у нас
в этом плане, да, мы хотели бы уточнить, вот в чем заключается это различие в понятии объективности в каббале и в обычных науках.
В обычной науке человек воспринимает эксперимент, он его воспринимает вне себя. На каком-то материале. Или это там какие-то экраны, на которых он это все видит, наблюдает там, или какие-то реакции, там что-то происходит. И то, что наблюдает он, и то, что наблюдают остальные, практически это все можно измерить и уравнять. Неважно, кто наблюдает. Если люди для этого нуждаются в особой подготовке, то каждого, допустим, можно подготовить, он будет наблюдать абсолютно ту же картину.
Да.
И неважно, если у вас восприятие, допустим, какого-то свечения, там, допустим, красного, оно немножко отличается от восприятия другого человека. Вы это не принимаете во внимание. А в каббале восприятие, оно внутреннее, постижение, оно внутреннее, внутри человека. И поскольку каждый из нас создан в разных свойствах, в совокупности разных свойств, то поэтому восприятие вот того пространства, тех сил, того поля, в принципе, поля, которое мы раскрываем его на себе. И хотя мы раскрываем его градации, его свойства, а с одной стороны, они одинаковые у всех, с другой стороны, в принципе, каждый воспринимает это внутри себя по-разному. И здесь существует еще дополнительная возможность в объединении между собой вот этих восприятий прийти к постижению еще большего восприятия, к более внешнего, высшего.
Да, вот этот пункт очень-очень важный, потому что в обычных науках в самом деле нет. Здесь восприятие по-прежнему остается индивидуальным через свои 5 органов чувств, и нет никакого такого надуровневого или общественного восприятия того, что происходит. Это, в самом деле, очень для меня это было совершенно такое новое, как бы, видение. Все-таки вот если мы вернемся к тому, что может предсказывать каббала, что нет, какие явления природы доступны или общественной жизни, или каких-то глобальных явлений, доступны ли каббале как науке точные предсказания?
Сейчас, секундочку, я тут чуть-чуть поясню, с чего у нас начался этот вопрос. Бальсулам знал, что будет война, будет кризис, надо спасать евреев, и поехал в Польшу. То, что каббалист знает, что будут такого рода кризисы, и когда они могут начаться, это понятно. Почему он поехал в Польшу? Знал ли он, что...
Что его миссия как бы обречена на провал реально?
Вот здесь существует немножко иной подход. Я бы сказал, даже не научный. С точки зрения нашего подхода земного. Потому что каббалист принимает во внимание усилия, которые он делает. В принципе, и мы в нашем мире понимаем, что для того, чтобы чего-то достичь, очевидно, необходимо приложить какое-то количество усилий. Вот раскрыть какую-то новую ну, не знаю, какое-то что-то новое в природе. Но для этого необходимо, может быть, в течение там, сотен лет человечество должно биться головой буквально в стенку, да, для того, прилагать усилия разные, такие, для того, чтобы это получилось. И мы не можем сказать, что это, а, зачем они это делали, могли бы сразу куда-то перескочить. Мы где-то понимаем, что все эти усилия, они создают постепенно именно ту основу, благодаря которой кто-то приходит и открывает. Так получается, так, в принципе, совокупность человеческих усилий, оно приводит человечество к новому рывку, к новому подъему. Вот то же самое здесь. Поэтому я не знаю, знал ли Баля Сулам или нет, что его усилия увенчаются успехом или нет. Я видел это на своем учителе, который все равно, несмотря на то, что в принципе было абсолютно ясно мне рядом с ним, практически никто я и что я, что не стоит прилагать зря усилия, он все равно прилагал усилия и все равно пытался делать вещи, которые разумом моим были совершенно нерациональны. И он все равно это делал. Почему? Потому что так должен сделать человек, он не должен полагаться только на свой разум. Он должен идти как бы на следующем уровне.
Ну, то есть он видел, что есть за поворотом?
Нет, он не видел. Даже если он и видел бы, это все равно бы не аннулировало бы его усилия.
Да. Но он видел что-то такое, чего мы не видим.
Но это нерационально. Вот что я хочу сказать.
Нерационально. По словам «видим», я не имею в виду зрение.
То есть он знал, что все равно эти усилия приложить надо. И хотя нашим обычным подходом рациональным, в принципе, в этом нет никакой необходимости, он все равно это делал.
Понятно. Мы бы сейчас хотели перейти к Аврааму, да, к структуре.
Пожалуйста.
Реальности. Для меня это было совершенно такое просто невероятное открытие, когда я в первый раз услышал, как Авраам определил нашу реальность как сочетание трех факторов: мир, год, душа. То есть на языке нашим современным это означает пространство, время и сознание. Вот правильно ли такое представление, что на самом деле они адекватно отвечают друг другу? То есть правильно ли то, что, например, сознание адекватно душе?
Олам шана нефеш, так называемые, это являются три параметра вообще, в которых существует человек. То есть мы не можем себя представить без этих параметров, даже без одного из них. Мир – это все, что мы воспринимаем. Естественно, это постоянно меняется. Поскольку он меняется, то мы воспринимаем эту динамику его изменения. Это год, так называемый год, время. И то, чем мы его воспринимаем, это душа.
Вот в этом
то
плане...
есть все это является абсолютно субъективно. Ничего объективного нет. В познании. Совершенно. Поэтому, если мы говорим о науке, мы говорим все равно о абсолютно субъективной науке. Если вы мне скажете, существует еще что-то, я вам не могу возразить. Если вы это знаете, если вы в этом уверены, то можете поступать, как вы хотите. Я говорю только о том, что постигает человек в нашем мире, в тех рамках, в тех свойствах, в тех инструментах, которые у него есть. Ну, то есть подход чисто научный, но он очень-очень строгий.
Меня поразило, что ему были известны те связи. Например, вот мы знаем, что связь между пространством и временем открыл Эйнштейн только в начале как бы прошлого века. Связь между пространством, временем и сознанием только сейчас квантовые физики потихоньку начинают к этому доходить. То есть Авраам знал то, что люди потом через тысячелетия только смогут обнаружить.
Но дело в том, что здесь просто иной подход у каббалистов. То есть вместо того, чтобы развиваться вширь на том уровне, на котором находится человек, то, что, в принципе, со времени Авраама и до сегодняшнего дня прошло человечество, это расширение на том уровне, на той плоскости, то есть в пяти этих органах чувств. Угу. И в них же развиваются, и, то есть вот эта душа, то, что мы воспринимаем в себе, в пяти органах чувств, она воспринимает тот же мир. Мир не изменился практически с тех пор. Время тоже, оно, в принципе, не изменилось. Мы только начинаем сейчас, именно я считаю, что это уже не является как бы наукой нашего мира. Мы находимся на грани как бы, перехода на следующий уровень. И вот здесь поэтому науки находятся в некотором таком как бы конечном своем состоянии. А каббалисты, они пошли по другому пути. Они просто начали развивать свое надсознание. И я бы сказал, что Фрейд, он говорил как-то об этом. То есть, если заняться восприятием реальности, причем восприятие реальности, как мы можем выйти на этот уровень, когда человек поднимается над собой. А подниматься над собой – это значит подниматься над своей природой. Подниматься над своей природой – это значит над своим эгоизмом. А как это сделать? Ну, как бы переселяясь в другого, выходя из себя и солидаризируясь как-то с другим и так далее. То есть существуют какие-то вот такие практики, в каббале они развиты и приведены в систему, с помощью которых человек может развить в себе свойства, которые находятся как бы вне его животного тела. И тогда его восприятие, оно совершенно иное. Угу. И уже не подчиняется тем законам, в которых мы существуем в нашем мире. То есть у него уже другая наука, другой подход к восприятию мира, его исследованию. Оно все построено на том, как подняться, выйти из себя и еще больше, еще выше и дальше. И поэтому меняются для него уже эти три составляющих, как мир, душа и время, заменяются уже такими же тремя составляющими, но уже на другом уровне.
А что такое тогда душа у нас, в нашем мире?
В нашем мире...
Сознание, душа – это
да.
Они эквивалент.
Да.
То есть для физика это одно и то же.
Да. И то же самое в каббале. То же самое, только у вас
да,
сознание появляется иное. Ну, не более того. Оно иное. Но это все равно внутренняя воспринимающая часть человека. Моего «я».
Мы думали,
причем это воспринимается, извиняюсь. Причем эту часть, которую я воспринимаю, мир, я ею могу управлять. Я ее могу дифференцировать. Я могу оперировать с ней. Это очень важно.
Да, на самом деле для многих физиков вот понятие сознания в эпоху Эверетта и пост-Эверетта, в самом деле это камень преткновения. Да. То есть многие пытаются определить хотя бы, что это такое. Я уже не говорю там о математическом описании этого, как включить в уравнение Шрёдингера создание. Многие пытаются реально это сделать. Но после ваших объяснений, что в самом деле это связано с совершенно другим уровнем, это в самом деле, видимо...
Человек... Я думаю, что мы сможем как-то это приблизить. Дело в том, что существует ведь связь между следующим уровнем познания и земным. Эта связь называется связью корней и ветви. И можно провести параллели от всего, что есть на следующей ступени, к нашей ступени, и наоборот. Так что, если задаться этим вопросом, я не знаю, но мне кажется, что вся наука 20 века, ну, я имею в виду именно передовая наука, на которую нет особенно ответа, такого явного, полного научного ответа, а есть такие вот недосказанные, недоизученные явления, она вся практически найдет свой ответ только лишь в выходе на следующий уровень. Только лишь в выходе на следующий уровень. Там уже... Потому что, в принципе, она и задается вопросом уже не чисто физическим. Тем более, если мы хотим начать связывать такие вещи, как время, восприятие, пространство. Я не знаю, как это можно на уровне, на земном уровне. У нас не состыкуются эти три понятия. Их взаимная зависимость нам все равно будет не ясна.
Здесь?
Да.
А если с точки зрения Каббалы, что такое?
А с точки зрения Каббалы...
Что такое сознание в нашем мире?
С точки зрения Каббалы, сознание в нашем мире – это любые всевозможные ваши ощущения в эгоистическом желании человека. И внутри него они происходят, внутри него они замкнуты, и весь мир находится внутри этого эгоистического восприятия.
То есть пространство, время и сознание, сознание это, получается определяющее.
Да, в нем все и находится, и ничего кроме него.
Угу. Да, именно к такому же выводу сейчас приходят люди, которые делают эксперимент вот с двойной щелью. Угу. Тоже, когда они реально сейчас уже понимают, что именно сознание, оно выделяет...
Здесь определяет результат.
Определяет результат, совершенно верно. Угу. Правда, есть огромное количество споров, какое именно сознание, чье сознание, того экспериментатора, который делает. Сейчас старается вместо экспериментатора, например, поставить животное, поставить там робота.
Минуточку, а кто все равно наблюдает результат?
Вот-вот.
Животное же не наблюдает результат.
Да.
Нет, тот момент, когда происходит это...
Происходит, то есть изменение...
Да не важно, но вы же заранее участвуете в этом эксперименте.
Да, да.
Это же невозможно отключить его от нас, потому что все происходит внутри нас изначально. Вот эта проблема, которую, в общем-то, физика, психиатрия, психология... вообще все науки должны будут принять, что вся наука и вообще все существующее в нашем мире существует в нашем сознании, и только в нем мы находимся. Но тогда получается следующий шаг надо решить. Давайте тогда будем заниматься нашим сознанием,
совершенно
расширять
верно.
Его, совершенно. Управлять им, и тогда мы начнем управлять практически миром, потому что весь он в нашем сознании.
Да, кстати, вот мы недавно смотрели вместе серию фильмов, которую сделал Менский, очень известный ученый из России. Он тоже пришел к абсолютно такому же выводу, что как бы изменяя сознание. Правда, он не знает, все-таки это индивидуальное сознание или коллективное, общественное. И что именно влияет на результат этого эксперимента?
Ну, вот это то, что мы изучаем в Каббале. Сознание индивидуальное или общее, оно всегда общее, но уровень осознания каждым мира зависит от того, насколько этот человек включается в общее сознание. Здесь мы должны будем найти язык описать это все. Это интересная вообще область.
Да, то есть пока непонятно, как из индивидуального сознания строится коллективное, является это...
Оно является... Вот, нет, это все можно сказать, и мы это изучаем. Сознание, оно всегда коллективное, оно общее. Но я включаюсь в него в голографическом виде. Угу. То есть, с одной стороны, я всегда в нем, с другой стороны, я воспринимаю в той мере, в которой я сопрягаюсь в нем, участвую в нем. И получается, что хотя моя картина, она, с одной стороны, голографична, так называемые 10 сферот, но, с другой стороны, эти 10 сферот, они в масштабе индивидуальном. Okay. И поэтому, хотя я воспринимаю и участвую как бы во всем мироздании, если мы говорим о высшем восприятии, следующего уровня, во всем мироздании, но мой уровень зависит от вот этого все-таки масштаба моего, участия в общей голограмме.
То есть тут аддитивность не работает, 1+1+1. Тут получается какая-то надо.
Нет. Общая картина, она изначально вся существует. Я вхожу в эту общую картину, в ее ощущения. И в мере моего сопряжения со всеми остальными душами, так называемыми, постигающими эту картину, в мере постижения, я ощущаю себя во все большем, во все более истинном мире.
Mm-hmm. Да, в этом плане.
Но это опять-таки ощущается только во мне. Только во мне. Мы не выходим за рамки 10 сферот.
Mm-hmm. Никого нет, кроме него и меня?
И его нет, он во мне. То есть, кроме меня, в итоге нет ничего.
Да, в этом плане интересные опыты сейчас стараются делать люди с так называемыми голограммами, которые основаны на принципе квантовых связок. То есть, есть общая голограмма, вы ее разбиваете на отдельные части, в каждой части есть как бы общая картина. Но удивительно, когда кто-нибудь пытается в своей части, если мы раздадим там эти части людям, и каждый человек попытается что-то изменить, вот в такой голограмме как раз-таки можно это менять, то меняется сразу же картина у всех.
Конечно.
То есть это, видимо, очень близко к тому, что описывает Каббала, как можно делать.
Это потрясающее вообще свойство мира, которое... Ну, в общем, тяжело нам с нашего уровня даже выражать его. Не просто ощущать, это очень тяжело. Но вот эти вот все свойства дуальности, связанности частиц, да, вот голографичности, это все подводит нас к состоянию, когда мы, я думаю, все-таки сможем найти мостик между наукой Каббала и обычной наукой, и тогда мы сможем предложить ее миру, ученые увидят в ней, ну, какие-то решения, хотя они не сегодняшние, не сразу же такие эрзац, которые можно сразу же использовать, потому что это мы не предлагаем им какую-то машинку, какой-то прибор, что они могут сразу же взять себе на вооружение. Но они увидят логическое, по крайней мере, продолжение сегодняшней науки, ее подхода. Во что мы сегодня упираемся? В нашем осознании, ощущении, постижении мира. И что вообще дальше вот здесь вот вдруг открывается перед нами? Это буквально новые горизонты. Но здесь, конечно, уже ученый должен будет начинать развивать свое сознание. Здесь нам не надо говорить ему, что он должен во что-то начинать верить. После того, как сегодняшние ученые осознают, что все зависит от их осознания в себе, то следующий шаг уже будет в том, что они почувствуют, что они должны будут это сознание расширять. А расширять – это значит подниматься над собой. А подниматься над собой – это выходить из своего эгоистического «я» в альтруистическое «мы». Ну, это уже… Ну, я думаю, что это все равно многих побудит к личному изменению, что то потрясающее мироздание, которое открывается, которое они почувствуют, что открывается им, то есть все вот эти законы, там Эйнштейна, Нихуеветова и прочих, они, это будут их законы, они будут в них существовать, они будут существовать на уровне, на скорости, на тонкости всех этих изменений физических, химических, которые сегодня они только как-то так вот немножко щупают где-то там и ускользают от них. А так они просто будут в них существовать. Это будет их сознание поднимется на уровень, когда эти скорости, эти свойства, эти нестыковки как бы в нашем сегодняшнем сознании между этими всевозможными результатами сегодняшних опытов уже, они для них станут просто их уровнем, их уровнем внутренним. Понимаете? То есть для них-то они не должны будут напрягаться, представлять себе, что же Эйнштейн там вдруг придумал, раскрыл. То есть это будет для них как сегодняшний уровень для ребенка, который изучает там закон Ньютона, там самый простой какой-нибудь или что-то. А что поэтому побудит? Я думаю, это привлечет ученых все-таки. У меня на это есть большие надежды, что но именно они увидят, что есть следующий уровень науки. И тогда Каббала не будет им казаться заменой физики, математики, там, ну, математика не наука, это язык, но всех наук, материальных наук мира, она будет для них являться средством расширения сознания. Да. А далее пойдут все науки дальше.
То есть они увидят морковку.
Ну да, это морковка, знаете.
Что их побудит? Вот я сколько не общался.
Они не ощущают этого еще. Они не понимают выигрыша.
У вас была встреча когда-то давно с Олегом Яломом, с Каббалой и социумом. У него там хорошая фраза. Кто же их пустит вовнутрь? Кто вас пустит вовнутрь? То есть, когда мы начинаем пытаться что-то, тут же встает эго и покрывает чешуей такой, что через нее.
Вы понимаете, все-таки есть среди ученых, даже не среди ученых, просто среди людей, есть все-таки фанатики, то есть люди с очень сильным желанием познать, постичь. Такие, которые сделают над собой определенные усилия, чтобы суметь этим заниматься.
Это мы?
Это мы? Ну да. Нет, вот представьте себе, что вы набираете, допустим, на курс на какой-то, да, на какой-то факультет, так, студента, вот с таким условием, что им придется вот работать над собой, подниматься над собой, изъяв мы. Иначе они не смогут изучать предлагаемый им материал, сдать экзамены, стать такими особыми учеными. Угу. Может быть такое?
Вполне.
Вы думаете, что вы не найдете абитуриентов?
Ну, если безработица будет, то найдет.
Я думаю, что еще и кризис, тот кризис, который постоянно существует, в том числе и в науке.
Нет, все-таки постижение, оно является. Что же есть у человека, кроме того, чтобы узнать источник своей жизни? Это ведь та же задача, что и ставят каббалисты. Смысл жизни найти. То же самое и в науке. Совершенно. Ведь мы в этом постигаем-то. Для чего нам нужны науки? Это внутреннее побуждение найти тайну жизни.
Да, наверное.
Это так. В принципе, да.
Мы бы хотели сейчас узнать об информации. В современной физике закон сохранения информации становится самым главным, самым фундаментальным законом. То есть было время, когда это было закон сохранения массы, энергии, а вот сейчас вот информация, есть огромное количество разных определение, что такое информация. Физика, как правило, определяет информацию как величину обратно пропорциональную энтропии, то есть хаосу. И вот в данном случае есть у нас много вопросов, как, скажем, та же самая душа или сознание связано с этой информацией.
Информацией является четкое постижение связей между частями того мира, который мы раскрываем в Каббале.
Угу.
Так мы это воспринимаем. Так каббалисты воспринимают. То есть мы воспринимаем сеть сил, и в зависимости взаимосвязи между объектами в этой сети, в узлах этой сети, это является информацией. Причем эта информация, естественно, она четко записывается, она отградуирована, она постоянно меняется, она постоянно, то есть это переливается как море между всеми частичками природы, неживой, растительной, животной и человеческой. И вся эта информация находится постоянно в каждой ее точке на уровнях неживой, растительной, животной, человеческой. Эта информация вся стремится заполнить собой весь объем, то есть быть не сеткой, а шаром, сферой. И когда эта информация достигает абсолютно своего полного объема, тогда вот это вот творение, как бы, как его назвать, оно приходит к своему совершенству, то есть к абсолютной информации. Практически абсолютная информация – это и есть то, что мы называем Творцом.
Угу. Интересно.
Вот. Все остальное, то, что кроме существует, кроме информации, это сеть взаимных связей между всеми творениями, которая позволяет выявить для нас ту информацию, которая в этом объеме существует.
Но ведь сама
информация существует изначально,
угу,
абсолютно, в полном объеме, и проявляется только относительно нас, постигается нами в мире нашего расширения сознания, возможности раскрыть эту информацию. Мы делим в нашем мире эту информацию на какие-то различные совершенно, ну, я бы сказал, произвольные. Можно объяснить, откуда они идут, сектора. Это вот физика, химия, биология, зоология, ботаника, астрономия, все что угодно. Но это все относительно нас и говорит только о узости нашего восприятия, о слабости нашего восприятия. А на самом деле информация в духовном мире, она не воспринимается как существующая вот так вот секторально,
угу,
в разных личных науках. Она воспринимается как одно общее целое.
Угу.
И поэтому восприятие даже маленькой частички этой информации называется раскрытием Творца.
То есть информация – это то, что приходит к нам из Махсома, как Биг Бэнг.
Это если мы поднимаемся над Махсомом.
Ну.
Но в нашем мире, да. И в нашем мире существует слабое свечение той информации. Вот к этому слабому свечению тянутся ученые. И утыкаются в Махсом.
Закон сохранения информации звучит, в принципе, так, что в замкнутой системе количество информации, оно постоянно.
Угу.
А вот вы сказали, что вот эта вот точка сингулярности, которая связывает наш мир с духовным.
Угу.
Есть ли какая-то подпитка оттуда?
В наш мир обязательно. Постоянно наш мир, постоянно по определенной программе, по определенной формуле разворачивается, все время получает все большую и большую подпитку из высшего мира, и это нас и подталкивает к развитию. Если бы не было этой подпитки, этого свечения, этого нахождение все больше и больше информации в нашем мире, мы бы к ней не стремились. Человек не может стремиться даже подсознательно к чему-то, чего нет. То есть тут что в начале? Так вот, в начале это информация, и затем пробуждение к ней уже желание.
То есть наш материальный мир – это все-таки открытая система, куда постоянно идет информация,
да,
извне,
да,
из более широкой.
Мы же видим, как человечество развивается, чем развивается и качественно. И... Вот я надеюсь, что все больше и больше прохождение людьми, каббалистами имеется в виду, конечно, вот этого порога, потенциального барьера между нашим миром и следующим уровнем, оно породит очень добрую, хорошую связь между теми, кто находится под этим потенциальным барьером, под Махсовым, так называемым, и над Махсовым. Таким образом, что мы будем действительно взаимно помогать друг другу тем, чтобы перетаскивать, что называется, через Махсом, переводить через Махсом все больше и большее количество людей, то есть их восприятие, не сами физические тела, а восприятие. А затем мы начнем понимать, что физическим телам практически нет места в нашем мире. Это просто лишь одно из наших ощущений субъективных, что мы в таком виде якобы существуем.
Да, это интересное, конечно, объяснение. А теперь вот что касается тех вопросов свойства нашего мира. Наш мир, он является квантовым. Является ли это свойство квантования, свойство того, что наш мир, он дигитальный, как вот вы говорите, что как бы есть духовный мир, он...
Духовный мир абсолютно квантовый.
Окей.
Абсолютно квантовый. То есть все поделено на четкие уровни. Пять уровней, 0, 1, 2, 3, 4, так они считаются между собой. Начинается с нуля. Не с единички, а с нуля. Поэтому пять уровней, и все они проградуированы, все 125 ступеней, и каждая из них еще. Но все они четко проградуированы на 10 частей, каждая из 10 на 10, и каждая из 10 на 10, и так далее. То есть практически квантование, оно абсолютное. А разница между всеми частями лишь в количестве, которое переходит в качество. Не более того. То есть, если я произвел 10 каких-то преобразований над собой, то я перехожу на следующий уровень, и на нем тоже 10 и так далее. Все находится очень, так сказать, а в основе всего лежит микрочастица желания, силы и микрочастица света против нее. То есть все состоит из двух основ, противоположных друг другу, которые взаимно дополняют, уравновешивают, так сказать, друг друга. И эта квантование, она абсолютно, то есть ничего кроме этого и нет. Маленький квант желания с маленьким квантом света. Маленький, нельзя сказать, но в общем это так.
Да, это очень сильно похоже на ситуацию, которая есть в нашем мире с элементарными частицами. Для многих ученых это большая тайна. Почему существует только два больших семейства таких частиц? Они называются фермионы, и это частицы как бы эгоисты. Собственно говоря, мы сделаны из этих частиц. Они эгоисты в том плане, в плане своего коллективного поведения. Каждая такая частица занимает свою определенную позицию, которая определяется там энергией, спином, четностью, другими характеристиками. Вот она занимает свою позицию, никого туда не пускает, как бы свой этот маленький домик, который он занял. А есть и это фермионы, собственно говоря, электроны и кварки, из которых мы сделаны, это вот фермионы. Но есть и другие частицы, которые называются бозонами. Это, например, частицы света, фотоны, и они как раз-таки связывают фермионы в одно целое, то есть вот атом, из которого мы состоим, или молекулы, они не распадаются из-за того, что есть частицы альтруисты, то есть бозоны, частицы света, фотоны, которые все это связывают воедино, это в самом деле очень интересно. И никто не понимает, почему именно существует только два семейства, потому что с точки зрения физики, вот чисто математики, есть и другие решения, которые, то есть частицы, которые могут вести и другим способом, но в природе реализуются именно эти два, то есть одни чисто эгоисты, а другие чисто альтруисты. Это вот удивительно. Я вижу, что это можно...
Я не представляю, как может существовать что-то другое, исходя из Каббалы, существуют состояния, но они не, но временные как бы состояния. То есть, которое является порождением этих двух основных. Все равно, ну, это отдельный разговор очень серьезный. Там уже свет Хасадим против света Хухма. То есть, это порождение, вторичные результаты от этих двух основных сил. Да. Ну, в общем, я думаю, что если мы продолжим наши беседы, то мы можем к чему-то интересному прийти. По крайней мере, у нас появится, может быть, какой-то язык предложить что-то ученым, найти какой-то все-таки мостик между Каббалой и науками. Может быть, подразнить людей, что впереди есть что-то, возможность раскрыть. Совсем новый мир, иной мир. Но, конечно, это только после того, как человек поймет, что то, что он воспринимает сегодня, нуждается в расширении его сознания.
Совершенно верно. Спасибо большое за ваши ответы. Для нас это было действительно очень важно услышать. И до новых встреч. Я надеюсь, что...
Я также надеюсь. Спасибо вам.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.